в салоні «Гарячі голови» сюрпризи щодня. Дзвоніть зараз, дізнайтеся про акцію дня. Салон «Гарячі голови». Телефон 300-910.
Глава 12. Утрачена иллюзия. Наше поколение слишком поверхностно для брака. Нам жениться все равно, что в Макдональдс сходить. А потом порхаем. Ну как, спрашивается, прожить всю жизнь с одним человеком в обществе тотального порхания? В эпоху, когда кумиров, президентов, искусство, пол, религию меняют как перчатки. С какой стати чувство под названием «любовь» быть исключением из всеобщей шизофрении? И потом главное, откуда этот странный пунктик? Почему надо из кожи вон лезть, чтобы быть счастливым непременно с одним единственным человеком? Из 558 типов человеческих обществ моногамны только 24%. Большинство видов животных полигамны. Об инопланетянах и говорить нечего. Галактическая хартия X-23 давным-давно запретила моногамию на всех планетах типа B номер 871. Брак – это икра на завтрак, на обед и на ужин. Тем, что обожаешь, тоже можно обожраться до тошноты. Но, пожалуйста, еще немножко. Что, больше не можете? А ведь еще совсем недавно вам так нравилось? Что это с вами? Ну-ка ешь, гадкий мальчик. Сила любви, неимоверная ее власть, видимо, и впрямь повергла в трепет западное общество, если оно создало эту систему, имеющую целью отвратить вас от того, что вы любите. Один американский исследователь недавно доказал, что неверность имеет биологическую природу. Неверность, по мнению всего ученого светила, это генетическая стратегия, благоприятствующая выживанию вида. Вообразить на минуточку семейную сцену. Любимая, я изменил тебе не ради удовольствия, а исключительно ради выживания вида, представь себе. Может, тебе это и до лампочки, но кто-то же должен позаботиться о выживании вида. Если ты думаешь, что мне было в кайф, я никогда не останавливаюсь на достигнутом. Если мне нравится девушка, я хочу влюбиться. Влюбился, хочу ее поцеловать. Поцеловал, хочу с ней переспать. Переспал, хочу поселиться под одной крышей. Живу под одной крышей, хочу жениться. Женился, встречаю другую девушку, которая нравится. Мужчина – животное ненасытное, он вечно выбирает из нескольких вариантов фрустрации. Будь женщины похитрее, не давались бы в руки, чтобы заставить бегать за ними всю жизнь. Единственный вопрос в любви – вот он, когда мы начинаем лгать. Все так же ли вы счастливы, возвращаясь домой, где вас ждет все тот же человек? Когда вы говорите ему «люблю», вы по-прежнему так думаете? Наступает, неизбежно наступает момент, когда вам приходится делать над собой усилия, когда у «люблю» уже не будет того вкуса. Для меня первым звоночком стало бритье. Я брился каждый вечер, чтобы не колоть Анну щетиной, целую ее в постели. А потом однажды ночью, она уже спала, я был где-то без нее, вернулся под утро. Типичное мелкое свинство из тех, что мы себе позволяем, оправдываясь семейным положением. Взял и не побрился. Я думал, ничего страшного, она ведь и не заметит. А это значило просто, что я ее больше не люблю. Разводясь, всегда покупают расставание Дана Франка. Там такая душещипательная первая сцена в театре. Во время спектакля мужчина понимает, жена его больше не любит, только потому, что она отнимает руку, которую он держит своей. Он пытается снова взять ладонь жены в свою, а она снова выдергивает ее. Я думал, вот дрянь-то, ну зачем так измываться? Неужели так трудно оставить свою руку в руке мужа, черт возьми? Думал, пока то же самое не случилось со мной. Я стал отталкивать Анину руку сплошь и рядом. Она, скажем, ласково возьмет меня за руку или за локоть, или положит ладонь мне на колено, когда мы вместе смотрим телевизор. И что же я вижу? Вялая белесая ладошка, мягкая такая, на ощупь вроде резиновой перчатки. Меня так и передергивало. Как будто осьминога в руку сунули. Я ел себя поедом. Господи, как же я докатился до такого. Сам стал дрянью из книги Дана Франка. А они еще надо было переплетать свои пальцы с моими. Я делал над собой усилие, невольно морщась. Вскакивал. Будто бы мне приспичило в туалет, на самом деле только, чтобы избавиться от этой руки. Потом возвращался, совесть меня мучила, садился и смотрел на эту руку, которую раньше любил, руку, которую я попросил у нее перед Богом, руку, за которую 3 года назад отдал бы жизнь, чтобы вот так держать ее в своей. Смотрел и ничего не чувствовал, только отвращение к себе, стыд за нее, безразличие и желание разнюниться. И я прижимал к груди этого мягкого спрута и приникал к нему поцелуем, мокрым от печали и досады. Любовь кончается, когда нельзя вернуться назад. Так приходит осознание. Вода тихо течет под мостами. Мы не понимаем друг друга. Мы расстались и сами не заметили как. Глава 13. Flirting with disaster. Флирт с недугом. В эту ночь рекордного загула со мной заговорил кто-то из ребят. Убей, не помню кто. Когда и уж тем более где. Почему ты такой кислый? Помню, что я так прямо и ответил. Потому что любовь живет 3 года. Это, видимо, подействовало. Дружка как ветром сдуло. Я взял эту реплику на вооружение и повторяю ее везде, где появляюсь. Я хандрю, меня спрашивают почему, и я выдаю, потому что любовь живет 3 года. Я нахожу свой ответ офигительно крутым. Со временем мне даже подумалось, что это было бы неплохое название для книги. Любовь живет 3 года. Даже если вы женаты 40 лет, в глубине души признайтесь, вы согласны, что это правда. Вы прекрасно понимаете, от чего отреклись. Знаете, в какой момент совершили предательство, в какой роковой день перестали бояться. Слышать, что любовь живет 3 года, неприятно. Это вроде как факир был пьян и фокус не удался, или как звонок будильника посреди эротического сна. Но надо разрушить миф о вечной любви, основу нашего общества, причину наших бед. Через 3 года он и она должны расстаться, или покончить с собой, или обзавестись детьми. 3 возможных способа расписаться в своем поражении. Нам часто говорят, что по прошествии времени страсть превращается в нечто иное, более прочное и прекрасное. Что это иное и есть любовь с большой буквы. Чувство, конечно, не такое трепетное, зато и менее незрелое. Буду называть вещи своими именами. Я это иное в гробу видал. Если это любовь, извините, подвиньтесь, я такую любовь оставляю людям ленивым и малодушным, зрелым, так сказать, которым комфортно в чувствах комнатной температуры. Моя любовь с маленькой буквы, зато она большая. Век у нее недолгий, но уж когда она есть, ее всеми печенками чувствуешь. Их иное... Туфта для тех, кто довольствуется малым и успокаивает себя. Мол, все равно ничего лучше не бывает. Они напоминают мне завистников, которые царапают дверцы роскошных машин, потому что самим такие не по карману. Кончается апокалиптический вечер. Хочется всех послать. В желудке тяжесть. Около 5 утра я звоню Аделине Н. Это значит, что мне и вправду хреново. У меня есть ее домашний номер. Трубку снимает она. «Алло, алло, кто говорит?» Голос хриплый. Я ее разбудил. «Почему она не включила автоответчик?» Я не знаю, что ей сказать. «Извини, что разбудил. Я, собственно, только хотел пожелать тебе доброй ночи. Кто это, вы спят или мать вашу?» Я вешаю трубку, сижу неподвижно, обхватив голову руками, выбирая между упаковкой лексамилы и петлей. А почему бы ни то, и ни другое вместе? Веревки у меня нет, но есть галстуки от Пола Смита. Можно связать несколько штук, будет самое то. Английские кутюрье всегда шьют из очень прочных материалов. Я прилепляю записку к телевизору, если мужчина после 30 лет еще жив, то он мудак. Как хорошо, что я снял квартиру с декоративными потолочными балками. Достаточно встать на стул, сюда, вот так, потом выпить стакан кока-колы с растолченными анксиолитиками. Ну вот теперь накинь на шею скользящую петлю. И когда уснешь, то по логике вещей больше не проснешься.
А в салоні «Гарячі голови» сюрпризи щодня. Дзвоніть зараз, дізнайтеся про акцію дня. Салон «Гарячі голови». Телефон 300-910.
Глава 14. Временное воскрешение из мертвых. Ничего подобного. Просыпаешься как миленький, открываешь один глаз, потом другой. Голова вдвойне раскалывается, с похмелья, да еще из-за огромной, в фазе ускоренного роста, шишки на лбу. Уже давно за полдень, и вид глупее некуда. Лежишь на полу с гирляндой из галстуков вокруг шеи, рядом прокинутый стул, а сверху смотрит приходящая прислуга. «Доброе утро, Кармелита. Я долго спал?»
«Пожалуйста, месье, вы не могли бы подвинуться? Я тут пропила шошу, месье, пожалуйста».
Потом обнаруживаешь записку на телевизоре. Если мужчина после 30 лет еще жив, то он мудак. И поражаешься своей прозорливости. Ах, бедненький. Хочет нравиться всем красивым девушкам и убивается из-за какого-то развода. Раньше надо было думать. Теперь боль моя единственная спутница. Что за пустая трата времени, пытаться свести счеты с жизнью, когда ты и так уже мертв? Самоубийцы действительно несносные люди. Моя жена вернула мне свободу, а я, видите ли, на нее в претензии. Я в претензии за то, что она оставила меня наедине с самим собой. За то, что позволила мне начать все заново. За то, что заставила меня отвечать за свои поступки. за то, что из-за нее я пишу этот абзац. Я страдал от того, что связан, а теперь страдаю от того, что свободен. Вот она, значит, какая взрослая жизнь. Строить замки из песка, потом прыгать на них двумя ногами и строить снова, опять и опять, прекрасно зная, что океан их все равно слизнет. Веки у меня тяжелые, как надвигающаяся ночь. За этот год я очень постарел. Как человек узнает, что он стар? Он стар, если 3 дня приходит в себя после такой пьянки. Стар, если даже покончить с собой толком не может. Стар, если портит компанию кислой рожей, затесавшей среди молодняка. И жизнерадостность действует на нервы, их иллюзии утомляют. Человек стар, если сказал вчера девчонке, родившейся в 76-м году. 76-й? Помню, в том году была засуха. Я сгрыз все ногти, больше делать нечего. Пойти, что ли, поужинать? Глава 15. Стена плача. Продолжение. Пусть я знаю, что любовь в сказке, все равно наверняка буду через несколько лет гордиться тем, что верил в нее. Этого никто никогда не отнимет у нас с Анной. Мы верили в любовь, от всего сердца верили. Мы мчались, чертя голову, на мулету из железобетона. Не смейтесь, никто ведь не смеется над Дон Кихотом, хоть он и сражался с ветряными мельницами. Долго единственной целью моей жизни было саморазрушение, а потом мне вдруг захотелось счастья. Это ужасно, я сгораю со стыда, простите меня. Однажды я поддался вульгарнейшему искушению побыть счастливым. Мне еще предстояло узнать одну вещь. Это как раз и был лучший способ саморазрушения. Сам не знаю, зачем я согласился поужинать у Жан-Жоржа. Есть по-прежнему не хочется. На сей счет я к себе строг. Никогда не ем, пока не проголодаюсь. Вот он высший шик. Есть только, когда ты голоден, пить только, когда тебе хочется, и трахаться только, когда у тебя стоит. Ну да ладно, не ждать же голодной смерти, чтобы повидаться с друзьями. Жан-Жорж наверняка опять пригласил всю ораву малахольных рыцарей моих лучших друзей. Никто не будет говорить о своих проблемах, щадя остальных. Им своих хватает. Сменим тему, чтобы заглушить отчаяние. Я ошибался. Жан-Жорж дома один. Он хочет меня выслушать. Хватает за шиворот и трясет, будто я счетчик на платной стоянке, который не выдал ему талон, проглотив 10 франков.
«Вчера я спросил тебя, что ты ходишь, как в воду опущенный? А ты мне заявил, что любовь, видите ли, длится 3 года. Нет, ты кому, черт побери, мозги полощешь? Думаешь, ты в одной из своих книжек? Я-то ведь вижу, что твой развод здесь ни при чем. Так что хватит дурить. Валяй, выкладывай. Иначе на что, по-твоему, я нужен?»
Я опускаю глаза, чтобы скрыть их подозрительный блеск, шмыгаю носом, вроде бы я простужен, лепечу.
Нет, правда, я не понимаю, что ты имеешь в виду. Перестань, кто? Я ее знаю?
И тогда я еле слышно, скрипя сердце и сжав коленки, выдаю чистосердечное признание.
Ее зовут Алиса.
Глава 16. Хочешь быть моим гаремом? Вот так вот. Марк и Алиса сочетались с браком 3 года назад. Беда в том, что сочетались они не друг с другом. Марк женился на Анне, а Алиса вышла замуж за Антуана. Такова жизнь. Она всегда все осложняет. И это мы сами ищем сложности на свою голову. Это фотографию Алисы Анна нашла в Рио. Великолепный полароидный снимок Алисы в бикини на итальянском пляже недалеко от Рима. Фриджене, если быть точным. У нас с Алисой была внебрачная связь. Так называют самые прекрасные, самые романтичные страсти в наше время. Люди каждый день умирают от любви, и все из-за внебрачных связей. Вы часто встречаете этих женщин на улицах. Они ничем не дают понять, что у них есть тайна. Но может вам случиться увидеть, как такая рыдает ни с того ни с сего над скверным сериалом или улыбается в метро изумительной улыбкой. Тогда вы поймете, о чем я говорю. Часто силы в этой игре не равны. Незамужние женщины любят женатого мужчину, а он не хочет бросать жену. Это ужасно, отвратно, банально. Но мы-то оба были семейными людьми, когда познакомились. Равновесие почти идеальное.
Вот только я не выдержал первым. Я развожусь, а Алиса даже не собирается. Какой ей резон уходить от мужа ради Шизика, который трубит на всех углах, что любовь живет 3 года? Мне бы сказать ей, что на самом деле я так не думаю, но это была бы ложь, а я сыт по горло враньем, сыт по горло двойной жизнью. Полигамия вполне узаконена во Франции, достаточно уметь складно врать. Жить с несколькими женщинами можно запросто. Требуется только немного фантазии и побольше организаторских способностей. Да, я сам знаю полно мужчин, имеющих целый гарем во Франции. В 1995 году. Каждый вечер такой паша выбирает, кому позвонить. И хуже всего, что избранница-то бедная прибегает со всех ног. Чтобы так жить, надо быть дипломатом и лицемером, что в сущности почти одно и то же. Но мне это осточертело. Я больше не могу. Хватит мне раздвоения личности в профессиональной жизни, чтобы раздваиваться еще и в личной. Размечтался. Как было бы прекрасно в кои-то веки делать что-то одно. Результат. Сам опять один. Любовь – это упоительная катастрофа. Знаешь, что несешься прямо на стену, и все же жмешь на газ. Летишь навстречу своей гибели с улыбкой на губах. С любопытством ждешь минуты, когда рванет. Любовь – единственное запрограммированное разочарование, единственное предсказуемое несчастье, которого хочется еще. Вот что я сказал Алисе, а потом валялся у нее в ногах, умоляя уйти ко мне, но без толку. Глава 17. Дилеммы. Однажды несчастье вошло в мою жизнь, а я, как полный идиот, до сих пор не могу его выжить. Самая сильная любовь неразделенная. Я предпочел бы никогда этого не знать, но такова истина. Нет ничего хуже, чем любить кого-то, кто вас не любит. И в то же время ничего прекраснее этого со мной в жизни не случалось. Любить кого-то, кто любит вас – это нарциссизм. Любить кого-то, кто вас не любит – вот это да, это любовь. Мне хотелось испытания, опыта, этакой встречи с самим собой, которая бы меня изменила. При скорби моему все сбылось сверх всяких ожиданий. Я полюбил девушку, которая не любит меня, и разлюбил ту, которая меня любит. Я использую женщин, чтобы возненавидеть себя. Фанзян спросил, что такое любовь? Учитель ответил, ценить усилия дороже награды за него. Это называется любовью. Конфуций. Ну, спасибо, восточное бестие. Лично я и от награды не откажусь. Ну, какое там? Я брошен. Как только Алиса узнала, что от меня ушла жена, она струхнула и дала задний ход. Ни звонков, ни сообщений на автоответчике 3672, ни гостиничных номеров на устройстве бипоп. Чем я лучше наскучившей любовницы, которая сидит и ждет, когда женатый хахаль вспомнит о ее киске? Я, любитель широких авеню, вдруг оказался в переулке. Один вопрос не дает мне покоя, к нему сводится вся моя жизнь. Что хуже, заниматься любовью не любя или любить не занимаясь любовью? Я чувствую себя как псина Милу из комиксов с его нравственными терзаниями, когда с одной стороны ангелочек призывает его творить добро, а с другой мини-демон побуждает сделать зло. Так и у меня. Мой ангелуша хочет, чтобы я вернулся к жене, а бесенок нашептывает «Спи с Алисой». В моей голове идет перманентное ток-шоу с 2 участниками в прямом эфире. Уж лучше бы этот бес велел мне трахнуть жену.
В салоні «Гарячі голови» сюрпризи щодня. Дзвоніть зараз, дізнайтеся про акцію дня. Салон «Гарячі голови». Телефон 300 910.